хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, с вами Анатолий Чепенко, «Формула семьи», и вот дальше идет Татьяна Горбачева, наш специалист, наш просто тяжелая артиллерия, которая будет отвечать на ваши и мои, может быть, каверзные вопросы, но чувствую, я тут тоже буду как подопытный кролик. Вот, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. Меня давно никто тяжелой артиллерией не называл.
Ну, я в плане вашего опыта общения, вы же и психолог. А я просто слесарь-ремонтник, так что поговорим, посмотрим, что выйдет, что из этого получится.
Поговорим.
Вот, тема у нас сегодня такая, почему супругам, молодым и не очень, важно проводить время вместе. И вообще, нужно ли? Будем в процессе битвы разбираться.
Тема заявлена мной таким образом, потому что кажется, что современная жизнь делает время самым дефицитным вообще товаром. То есть у нас много чего появляется. У нас появляется много вещей, да, широкий ассортимент, большой выбор, но очень мало времени.
Вот, в тот момент, когда говорят, что деньги — это время, ты его продаешь там, здесь, тут, Москва-Сити, какие-то сделки, еще что-то, а тут жена и дети. Ну ладно, дети пока отпустим этот вопрос. Как бы жена, на которую, ну или супруг, на которого нужно тратить время — без денег, вы представляете?
Да, и ничего не получается, вроде как. Она не платит
и надо,
тебе за это, да?
Потому что это вот корм для вот этого маленького существа под названием семья, которая растет, растет, растет. И хорошо, когда растет, потому что она развивается и дает плоды.
Да, и поэтому, когда мы начинаем оптимизировать свою жизнь, мы начинаем понимать, ну, как бы, час моего времени рабочего стоит, скажем, там, 1000-2000 рублей, а тут я столько времени должен провести даром, и еще, кроме того, не просто провести, я еще должен какие-то усилия прикладывать для того, чтобы это время было качественным, но реально стоит вопрос, почему? Ну, как-то можно это как-то, ну, как-то порешать этот вопрос, как-то решить полегче его.
У нас Екатерина Котик спрашивает, или это крик души, я не знаю, как это правильно назвать, даже если они готовятся к свадьбе, они должны проводить время вместе. И странно, что это спрашивает девушка. Как бы, если у вас сейчас вопросы возникают. Хотя я не психолог, я не буду на такие вопросы отвечать. Что думаете вы, нужно перед браком проводить время вместе?
Ну, мне кажется, перед браком особенно важно проводить время вместе, чтобы узнать все-таки, ну, с кем у вас может это случиться, да, это семейная история.
На берегу
история,
договориться,
да,
как
Потому
говорится.
Потому что иногда мало проведенного времени до брака приводит к тому, что вы обнаруживаете, что вы вышли замуж или женились на каком-то совершенно ужасном.
То бишь, вот, невыявленные проблемы до брака дадут о себе знать, и просто брюхо вашей лодки вспорят, и она потонет.
Ну, можно так сказать.
Метафорически.
Просто нужно знать, что это за человек, с которым ты собираешься прожить, ну, собственно говоря, всю оставшуюся жизнь.
Какой кредит на нем висит? Сколько?
Очень хорошо было бы узнать.
Потому что, как выяснилось, вот некоторые знакомые какие-то мои, которые вот буквально недавно, и вот это было камнем преткновения, ты думаешь, о, а они не знали ничего, а тут был большой-большой такой якорь финансовый на человеке. И он молчал и говорил, все хорошо, все хорошо, все хорошо. И потом в конце, когда узнаешь, ну, открываешь шкатулку, все хорошо, там вообще ничего хорошего в ней нет.
Да, кредиты, а еще история, например, медицинская какая-то очень тяжелая. Когда ты понимаешь, что с тобой хронически больной человек, а ну как бы он не сказал ничего об этом. Вот.
Короче,
тоже неприятно.
Перед браком, пока вы проводите
браком
время вместе, загляните. И как это меркантильно звучит. Прям 2018 год, советы очень подлые для того, чтобы не жениться. Ну, так это выглядит,
да,
во всяком случае.
Да ничего подобного. Наоборот, я хотела бы, чтобы вы удостоверились, что у него нету никаких обременительных долгов, что у него нет никаких заболеваний, что он надежный, прекрасный, любящий человек. Просто в этом нужно удостовериться.
По поводу контракта подумайте еще, а вот по поводу болезни обязательно вам загляните. И вот историю кредитную, историю болезни проверьте. Я все равно чувствую, что это звучит как-то интересно. Так, ну, просто время идет, наверное, все меняется. Наверное, все точно меняется без «наверное». И поэтому, наверное, это стоит делать.
Ну, почему всегда по отношению к тем, кто собирается вступить в брак, такие советы звучат, ну, как бы чрезмерно реалистично? Потому что обычно, когда люди находятся в влюбленном состоянии, они часто чувства испытывают не к конкретному человеку, а к тому образу, который они сложили о нем. То есть этот образ, он вообще не бьется никак с человеком, но как бы хотелось бы, чтобы он был таким. И чувство испытывается к этому образу. Когда встречается с человеком реальным, говорит, опа-на, что-то ты не такой-то. Ну, а я никогда таким не был.
Ты же держал планку, оказывается, которая упала сначала на ноль, а потом ниже нуля. И тут все вот прям...
Ну, иногда не держал даже, просто вот человек, когда смотрел, он видел кого-то другого.
Ну, как-то да. Мы возвышаем, и вот эти вот стекла в наших очках обычно стекла. Меняют цвет, и пора бы их разбить.
Да, поэтому лучше... Но мне кажется, супружество — это такое дело, как партнерство. Знаете, вот как вы в бизнес же ни с кем попало вместе, впрягаетесь. Прежде чем вы назвали этого человека партнером, прежде чем вы скинулись деньгами и начали какое-то дело, вы как следует узнали, что это за человек. С моей точки зрения, супружество — это гораздо более серьезное партнерство. Там есть дети малолетние, да, которые тоже, ну как бы, это такие вещи, ты никуда как бы их не денешь. Там есть обстоятельства всякие жизненные. И если вы собираетесь это проходить с человеком, вы даже не спросили, какой он вообще-то, какая у него кредитная история, да, там, в этих эмоциональных отношений, то вы просто имеете большой шанс терпеть крушение.
Поддержать этот
плане.
Якорь,
да.
Вместе с ним.
Да, да.
А, так. Так вот, нужно ли вообще уделять внимание, по-вашему?
Ну, я считаю, что нужно.
Даже не уделять внимание, мы как будто бы опять топчемся в прибаднике по поводу до брака, нет, после брака. Нужно ли проводить время вместе или все-таки каждый своими делами, в каждой в своей комнате и каждый на своей работе, вот, и все. А как?
Ну, мы поговорили, что, конечно, время вместе до брака, когда вы пытаетесь различить, да, и удостовериться, что у вас правильные выборы. После брака это намерение, ну, должно, по крайней мере, погаснуть хоть на какое-то время, чтобы уже этот шаг сделали. Вот, и теперь у вас совсем другая задача, задача созидания вот этого единства семьи. Единство семьи созидается, когда люди проводят вместе время. Это у меня такой тезис выступления. Угу. Поэтому вот в нынешнее время очень скоротечные, быстрые процессы. Люди работают на нескольких работах. Все больше стало работ, которые, ну, скажем, такого, ну, непростого графика, там, с 9 до 6. Разные службы, вот мы здесь в городе, автобус начинает в 5:30 работать, да, врачи работают круглосуточно, а ведь у врачей тоже есть семьи, да. Вот недавно читала историю, муж врач и жена врач, они в разные смены работают. Представляете, семейная жизнь, ведь красота, да?
И, слава Романтика. Богу, если у них график отпускной совпадает.
Да, да, военные, да, люди, которые работают...
Так еще и место меняют, локации.
Да, моряки, недавно вот на Дальнем Востоке было,
они
там
вообще,
много людей.
Про них
людей,
песни
да?
слагают и обычно грустные.
Грустные песни. Но тем не менее, если смотреть на это позитивно, вот перед вами задачи, которые вам как семье нужно решить. Да, во-первых, где найти это время вместе? Во-вторых, каким вы хотите это время видеть, чтобы оно было для вас, ну, плюсом, а не минусом? Потому что иногда время вместе есть, вот люди так стремятся соединиться, приехать наконец-то из командировки, приезжают и дальше, значит, по полной программе ругаются все эти 3 дня, когда
они
были.
Она что-нибудь на кухне делает, а он что-нибудь за компьютером. Ну, неважно, что играет или работает. Да. И вот, и получается, вы вроде бы вместе, но назвать это время качественным, как будто бы ни рука, ни язык не поднимается.
Да, ну а что для вас, например, качественное время? Вот, Анатолий, качественное... у вас все-таки молодая семья, хорошая.
Ох, я думаю, сейчас, наверное, Эльвира наблюдает за всем этим делом.
Наверное.
Вот. И... А если нет, Эля, спасибо, что не смотришь этот эфир. Вот, для нас время вместе. Я не скажу, что мы, наверное, гуру в этом плане, но тем не менее. Наверное, одно из... Вот прямо вот, когда мы вместе что-то делаем... Возможно, смотрим какой-то вот фильм, а иногда сериал. Ты намеренно выбираешь сериал, потому что это такая, как минимум, на 9-10 серий. Ну, важно, чтобы он интересен был, причем обеим сторонам. Вот, и время проводишь вместе. И тогда ты можешь и обнять друг друга, сидеть, еще что-то, если у вас нет такой проблемы, что когда кто-то вот полулежа усыпает. Вот я таким болею, поэтому я всегда стараюсь сидеть, и вот не всегда получается, но тем не менее. Вот.
Стоя гарантированно.
Стоя. не чувствуется отдых. Ноги не отдыхают. Вот. А так или иначе, мы иногда играем. Играем, у нас есть приставка, допустим, PlayStation там, или на компьютере, геймпады и прочее. Я вот на что-то, бывает, подсаживаю, и она такая... А потом это так все переходит, что она даже сама что-то сидит, вот рубится во что-то. Но потом это быстро выходит, потому что она говорит... Я в жизни решаю вопросы, на работе же решаю вопросы, а тут я должна в игре решать вопросы. Но для меня это, и как для геймеров, может, для большинства, это интересно, вот какие-то задачки выполнять. Вот кроссворды, это же тоже мыслительный процесс, но ты подвергаешь себя этой пытке, чтобы тебе просто было интересно.
Да, потому что это, ну, подзадоривает, да, доставляет радость какую-то.
Это как судаку. Кого-то радует, а кого-то очень сильно напрягает.
Ну вот это достаточно такая... часто встречающаяся ситуация, когда люди говорят, вот самое наше качественное время, это когда мы лежим там на диване, да, кто-то в кровати и смотрим телевизор. Вот. Ну,
это сложно назвать общением, я думаю.
Да, но это качественное время. Вот кажется, после работы, когда две-три работы, кто-то носится между этими разными точками, переключает деятельность, или мамы, например, с детьми тоже во всякое разное вовлечены. Муж приходит с работы, но вот единственное желание – это лечь. Как бы нету желания сворачивать горы там, да, включиться вот в ремонт, например.
Я понимаю, вот. Это чувство порой одолевает меня, когда хочется вот ширмочку такую сделать. Все, меня нет. Да. Я могу играть, работать. Ну вот прям вот тишина.
Да, оставьте
вот
меня в покое.
Это
да?
Крепость, вот в крепость, в крепость. Точно, где ты точно поднялся в эту Бастилию. Нет, Бастилия плохой пример. И вот, но поднялся, и вот сидишь там по своей воле тихонько и радуешься тому, что тихонько.
Ну вот, и дальше, что можно делать в состоянии, когда ты устал? Ну вот ты можешь только воспринимать информацию. Большей части, ну вот по нашему времени, это просмотр какого-то фильма или просмотр сериала, как вы сказали, да, или просмотр чего-то, какой-то программы вместе. Ну вот... При том, что определенная совместность здесь есть, мне кажется, она все-таки недостаточно полна. Вот если сравнивать это с каким-то делом, вот вы вдвоем с женой занимаетесь вместе...
Сырники делаете.
Сырники делают. Прекрасный пример.
Вот очень люблю сырники.
Качество. Вы вместе с ней делаете сырники для какого-нибудь... Ну, к вам ребята приходят в гости, да, там какие-то ваши друзья.
Да можно побыть эгоистами, делать для себя
для
сырники.
Для себя сырники, да.
Со сгущенкой, не кофейной, а обычной, классической.
Да. И вы смотрите сериал. Что вы выбираете, что лучше?
Ну вот я, может быть, когда-то и хотел, но не всегда так получалось, что мы вместе что-то делаем в плане готовки, приготовить. Потому что, как минимум, это должно нравиться, наверное, и... И вот, а у нас получается, что то я, может, что-то приготовлю. Ну, она, конечно, чаще это делает, но иногда вот сырники, кстати, это прям мой маленький этот, мое маленькое открытие. Я, наверное, недели три назад первый раз в жизни сделал сырники. Вот процесс был ужасен, но они были вкусные. И Эля, слава богу, не видела процесс.
Она видела результат.
Она видела последствия на газовой плите в виде этих ляпов, там, масла разлетающегося на горячей сковородке. Но она это позже увидела. Но когда она покушала сырники, говорит, блин, они вкусные. И вот я после этого еще один раз делал, и здорово.
Какая мотивация? Вот.
А сегодня
уважаемые
она
делает. Уважаемые слушальницы, видите, вот как нужно вовлекать своих супругов в делание сырников. Я думаю, что
или убирать плиту. Тоже вовлечение так или иначе.
Ну вот, смотрите, когда мы делаем что-то вместе, вдвоем, между нами происходит достаточно серьезное общение. Мы разговариваем по поводу того, что мы делаем, и часто к этому добавляются разговоры просто обо всем на свете, да,
вот
которые...
Я сейчас вспомнил, и вот идеально вот в этот пазл входит, вот в нашем случае это готовка шашлыка.
Да, шашлыки.
Вот она, я режу, она все это по мамину там рецепту солит, и я потом, ну там маринует, а я потом жарю. И вот процесс вот этого, она пока там готовит это, вот это единственное блюдо, которое мы делаем реально вместе. Ну прям вот как на клавишах сидят, играют в четыре руки, вот примерно так же в четыре руки мы делаем шашлык.
Ну вот очень хороший образ. Постарайтесь найти с вашим супругом, да, с вашим партнером какие-то вещи, которые вы делаете в четыре руки. Это может быть не только сырник, не только шашлык, понятно, да?
Кто-то... Нам тут подсказывают, можно и котлетки делать.
Да, кто-то...
Влечение всех разные.
Например, ремонтируют. Я знаю, что есть все те, которые еще остались.
Мы сейчас заходим на очень зыбкую
почву.
Почву. И некоторые вот тут теряют семьи или интерес к ней.
Но я просто говорю, что разные люди... взаимодействует эффективно по-разному. Кто-то занимается дачей вдвоем, когда
вы сейчас вот решили пройтись по списку, когда стрессы сближают, да, в конце концов, когда вы прошли этот стресс. Дача, ремонт.
Ну да. Я просто говорю, что эти стрессы можно обратить в что-то созидательное. Угу. Да? А, безусловно, по этому поводу будут какие-то разногласия. Но по сырникам тоже ведь можно поругаться, да? Ведь там разные всякие
нюансы. Ну, как минимум,
по шашлыку, по шашлыку тоже есть вопросы.
Тут я ей 100% доверяю ее часть, и она не лезет в мою. А когда она лезет, я смотрю на нее молча. Хорошо, все, понятно.
Ну и также вот смотрите...
Ну, кстати, здесь... вот что обидно, что в других порой случаях у нас не бывает, вот когда я посмотрел, мы без слов друг друга поняли и едем дальше. Вот в других случаях порой бывает препирание, мы чего-то там пытаемся достичь, там, и бывает и ругаемся, и еще что-то, но есть какой-то спор. Вот везде бы так было у нас, как с шашлыками.
Вот, может быть, как раз это и будет результатом нашей передачи, что вы эту возьмете модель, да, шашлыковую, перенесете на другие сферы, где еще не так шашлыково. Мне кажется, что то, что я хотела подчеркнуть, что совместная деятельность — это очень хорошее, качественное время. Но эта деятельность должна быть в радость, это не бремя какое-то тяжелое, не вместе вы тащите как батраки эту тяжеленную.
Когда она не любит играть в шутер, а ты говоришь: давай.
Да.
Я тебя сейчас не то чтобы научу, я тебя сейчас научу, чтобы тебя побеждать. И самоутверждаешься сейчас в второй половинке.
Да, это что-то должно быть радостное. И, как правило, к этой деятельности прилагается достаточно серьезная доля разговоров. То, что вы делаете потом вообще. В принципе, вы вместе находитесь, да, вы обсуждаете какие-то текущие моменты. Это очень хорошо. Вот в нашей жизни, в семье, на самом деле, не так много осталось деятельности, кроме воспитания детей, кроме вот бытовых чисто моментов. Если мы вспоминаем семью в прошлом, они вели сельское хозяйство вместе, они практически все время проводили.
Все
там, да?
Вместе.
Все вместе вот... копали этот огород. Кто-то даже любил это, да, дело.
Мне казалось, что мама это любит. Но, по сути, по ее рассказам про ее детство, она тоже это не так, чтобы, мне кажется, это было самое главное ее занятие.
Кто-то научился любить огород.
Я, как родина, я тебя научу любить, так же и картошку я тебя, сынка и доча, научу любить.
Ну так вот, время было, ну как бы дело было одно, и они, безусловно, просто распределяли роли, у кого что получается, где-то потяжелее, конечно, мужчины включались, что-то на себя брали, женщины менее тяжелые, но, может быть, более часто повторяющиеся, как животными, уход и так далее. Сейчас все работают, как правило, в разных местах, и приходит производственная роль у семьи уже не существует, редко когда они вдвоем работают на какой-то работе, на самом деле здесь вот как раз Анатолий будет исключение. Большинство людей встречается только вечером, и у них одна цель — отдохнуть. Да, или у супруги может быть другая цель,
а соединиться. А у половинки, неважно, какого гендерная как бы история в плане, либо муж, либо жена, у него есть вопросы, желание порешать какие-то вопросы. А у тебя есть вопрос: не трогай меня, дай мне отдохнуть просто. Кстати, вот к слову, Анна пишет нам: что делать, если человек совершенно не уделяет времени, специально отдаляется за счет постоянных новых увлечений компьютера, походов, работы, что делать? 4 года вместе, предложения не делает. Ого, это как еще и не в браке. Так вот, кстати, о болезнях. Тот человек с бум-бум-бум-бум-бум-бум, там несколько суборно. Ну, давайте на этом остановимся.
Ну вот получается такая интересная ситуация. Анна чувствует, что молодой человек не заинтересован в встречах с ней, да, он заинтересован в чем-то другом. И она оказывается в ситуации: а я как бы что тогда, какая моя значимость, что я должна здесь делать? Но на самом деле я вот к тому, чтобы поговорить на чистоту и решить, мы вообще друг другу нужны или нет, потому что ситуация не в браке, и непонятно, что человек хочет. Как правило, если люди связаны, все-таки обязательства.
Одной цепью.
Да.
Как в старой песне.
Обязательствами. Это гораздо сильнее, чем цепью, оказывается. То тогда разговор может быть по-другому, как нам перенастроить отношения. Здесь, если он откровенно не заинтересован, ну, я не знаю, надо что-то решать. Есть разные процедуры, как это решается. Ну, мне кажется, самое грустное ситуация в этом. Это если один человек лелеет надежду, что когда-то у нас будет семья и будет все хорошо, а второй человек уже давно решил, что ничего не будет, но при этом он делает вид, что, в общем, заинтересован.
Есть у машины такая вот промежуточная история, нейтралка, вот она в сленге называется, когда ты не на газ не жмешь и на тормоз не нажимаешь, и вот ты тихонечко по инерции дальше катишься, и вот, мне кажется, один пытается тянуть, но они связаны вот своими стремлениями, там, может быть, первоначальными стремлениями. И вот и один едет, а второй катится, и он вот как-то так непонятно.
Да.
Не сказать чемодан без ручки, но что-то рядом.
Здесь важно все-таки прояснять намерение каждого вот в этих отношениях. И иногда получается, что когда ты проясняешь, что оказывается, что не так все, как ты предполагал, не так все хорошо. Но вообще сложности вот вариантов, когда вы вместе живете, но вы не расписаны, заключается в том, что большая часть молодые люди считают, что это ни к чему не обязывающих отношений.
Четыре года не обязывающих, а времяпровождения рядом.
10
а как
лет,
выяснилось, не времяпровождения даже.
А 10 лет, а трое детей, как бы это совсем другая история.
У нас есть один из коллег на нашем Теосе, и вот, и он говорил, что Сергей Худеев. И как-то мы с ним разговаривали, он говорит, проблема нашего общества в приоткрытой двери. Когда ты, все хорошо, у тебя семья, жена, может быть, или до жены, вот это вот встречание, угу, там 5 лет, а дверь приоткрыта. И ты всегда с мыслью о том, что окей, будет дальше.
Да,
вот как
да.
Телефон, не устроил меня Samsung, будет там какой-нибудь iPhone. Не iPhone, так какой-нибудь другой Xiaomi. И вот постоянно у тебя мысль, что на следующее будет лучше.
Да.
Дам шанс какой-то такой вот тому, что сейчас происходит.
Ну, это иллюзия какая-то определенная, потому что крепкие отношения нельзя построить, если ты все время одну ногу держишь за порогом.
Ну да.
То есть ты
на одной ноге шатко.
Ты присутствуешь в семье наполовину. То есть и всегда ты в решениях участвуешь наполовину, потому что тебе же нужно сохранить энергию, может быть, для какого-то другого, да. И финансово ты вкладываешься тоже не на 100%. Сейчас семейная жизнь сталкивается с столькими всякими вызовами, что те, кто вкладывается на 100%, не всегда справляются с тем, чтобы удержать отношения. А если ты вкладываешься на 50%, то шансы, что такая система будет стабильна, они очень невелики. Но есть определенные выгоды. Да? Выгоды совместного проживания, ухода за тобой, да, кормления, ну и многие другие.
В этом, мне кажется, очень важно быть обоюдно в любом решении, потому что если один чувствует в этом плане себе какое-то вольготное времяпровождение, то второй... Вот тот, который жмет на газ, но никуда не едет.
Ну, здесь, мне кажется, я здесь за честность и за то, что периодически друг друга спрашивают, тебе вообще со мной хорошо?
Куда мы идем?
Да, мы с тобой куда идем, да, и все ли это так радужно, как было сколько там лет назад, да, 4 года назад? Потому что люди меняются, и у них приоритеты меняются, и в данном случае большинство девушек, которые живут вне брака, они считают, что для них это семья. Молодые люди считают, что это для них просто увлечение.
И это получается порт некий, в котором ты находишься, и
да.
Как пел Боярский про лодку какую-то, в которой он плывет. Так вот, кто-то подсаживается на эту лодку. Так вот, и вернемся все-таки к нашей первой очередной теме. И Тамара пишет, главное в совместном времяпровождении не просто тухнуть, пишет она, а направлять время на созидание чего-либо. Именно это сплачивает. Мне кажется, даже если это какая-нибудь мозаика, это тоже в какую-то маленькую лепту вот ваше совместное это вносит.
Спасибо, Тамара. Очень хорошее обозначение, то, что должна быть интенция такая серьезная, что мы это делаем для того, чтобы мы почувствовали свою совместность. Это может быть игры, да, это может быть какое-то хобби, увлечение, совершенно верно. Кто-то на футбол ходит вместе, кто-то на хоккей ходит вместе.
А кто-то ходит на футбол врозь.
Кто-то ходит на футбол врозь. Но, тем не менее, должно быть, это время должно быть для того, чтобы мы почувствовали друг друга, мы почувствовали локоть друг друга, мы почувствовали, что происходит у друг друга в жизнях. Поэтому, конечно, это то, что склеивает нас вместе. Время, которое мы проводим качественно, это то, что соединяет нас сердцами.
По поводу почувствовать друг друга, вот как раз пишет нам Марина Коровкина. Если нет точек соприкосновения?
Угу.
Ну, я озвучила так. А если нет точек соприкосновения?
То это хороший повод их поискать. И это само по себе может стать созидательным мероприятием. Давай что-нибудь придумаем, чтобы тебе было классно.
Вы не
классно.
Катались на велосипедах оба? Почему бы не попробовать? Это не стоит дорого. Ну, может быть, сейчас это не совсем актуально вот, с нашей погодой, но есть другие какие-то увлечения, которые можно делать вместе.
Снегокаты, опять же, да?
Ну, еще чуть-чуть, и это станет актуальным. Как минимум, может быть, у меня была знакомая, и она есть до сих пор, которая... На ВДНХ есть в парке эти кататься на картингах. И вот это все шинами обложено. И вот. И она заплатила, и я заплатил, но ее попросили покинуть этот картинг какой-то плейс, пространство, потому что трассу. Потому что она аккуратненько, когда куда-то врубилась носом, ее пытались вытащить, она не чтобы ничего не жать, она на газ жала. И получилось так, что немного сбила человека, который ее пытался... Это без жертв, без переломов, и это какие-то мелкие ссадины были. Но ей сказали, а ну уходите. Я вежливо докатал ее время, сказал, я возьму ее время на себя, все хорошо.
Время
вот.
Такое.
Но сейчас, и я гораздо более вольготно выглядел, я так неплохо водил, хотя не имел прав, и вот. Но сейчас они с парнем, потом без парня, и потом дальше-дальше. Ей это нравилось, она ходила, и она матерых мужиков обгоняла и все дела. И это сближало их с ее избранником, и они вот катались на картингах. Хотя когда-то она совершенно не могла это делать. И казалось просто угрозой для общества. Но права, Соня, не получай. Забегая вперед.
Ну да, но я могу сказать, что это хороший способ понять, что, о, мы какую-то еще одну страницу в наших отношениях не открыли. Да, давай попробуем. Ну, попробуем.
Есть так много людей, которые лазят по вот этим вот каким-то...
Есть масса.
Ну, вот эти вот скалы. Я для себя никогда так и не открыл их полностью, как бы, может быть, пару раз. Но некоторые люди, которые совершенно этим не были, вот, они совершенно из другой области. И они находили себя в этом и говорят, как это интересно. И вот ты смотришь, вы там следишь за соцсетями или еще что-то, они постоянно ходят, постоянно лазят, думаешь... Ну, ты же был на этих трассах. Зачем тебе десятый раз с женой лезть по этим трассам? Нет, это интересно. Ну, вот может их как раз то самое времяпровождение совместное,
да.
И то, что они потом уставшие и могут потом домой идти и говорить о том, что
да.
А вот тот уступ красненький, вот надо за него хвататься.
Это здорово. Мы сейчас какой-то в экстремальные варианты ушли. Это не обязательно должно быть что-то экстремальное.
Это, по-моему, интересно, да. Поэтому да.
А мы можем сейчас массу...
Вернемся к велосипедам.
Масса интересных мест, куда можно сходить или съездить, посмотреть, ну, чисто на выходные. Можно погулять в интересных местах. Я не знаю, как вот конкретно в вашем месте, где вы живете. У нас в Москве очень много было преображено каких-то парков или чего-то такое. Это реально какое-то новое пространство стало. Я лично не все парки обошла. Вот я даже
для себя их можно заново открывать вообще.
До Сокольников я так не добралась до нового варианта. Была на ВДНХ, но еще где-то. И это может быть совершенно бюджетно. То есть если вы едете куда-то гулять, с детьми, без детей, да, это не стоит вам ничего. Ну, на мороженое можете отложить там какое-то.
Пожалуй, пенечко. Счастье может заключаться в хот-доге и в какао, которые ты можешь себе позволить, и, мне кажется, большинство из нас могут себе это позволить, но то время, вот когда ты идешь, вот это ешь, а сейчас, может быть, оно именно не тархун, почему? Потому что холодно, и вот
да?
Оно...
Что-то теплое.
Да, ну, интересно время именно так проводить.
Да, ну... Кроме того, вот в этом контексте, мне кажется, выходные становятся таким ключевым временем, когда, как правило, семьи проводят время вместе. Очень много людей ездит по командировкам, я знаю, да. Но нужно все-таки стараться, чтобы это было священное, неприкосновенное время, когда и муж, и жена находятся дома, и они не в таком убитом состоянии, как по рабочим дням. То есть у них какая-то энергия есть, энергия, которая как раз может быть использована на созидание их семьи, ну и какие-то дела текущие, которые тоже нужно делать.
Обсуждаем, пишет нам Светлана, обсуждаем наш будущий дом, баню, огород. Будущий дом. Мне кажется, так можно, вот если забегая вперед, можно столько всего, и бизнес будущий ваш обсудить, еще что-то там, ну, поле для экспериментов прям шикарное, мне кажется.
Ну и прекрасно, потому что вы простроите уже какой-то определенный маршрут. Вы же, когда вы долго-долго думаете, мечтаете, это же начинает сбываться.
И вот этот ответ на вопрос, а куда мы идем, который мы задали вот такой чуть-чуть ранее, вот. Это здорово, это здорово. Как быть, если... Так, давайте я озвучу сначала, кто? Наталья Матвиенко. Как быть, если с появлением ребенка женщина в декретном отпуске 3 года, 24 часа в сутки находится дома, хочется рвануть куда-нибудь, неважно куда. Главное сменить обстановку, а муж наоборот. Будучи вне дома, большую часть времени хочет провести его в этих четырех стенах. Как быть, особенно если ребенок всегда с вами?
Действительно, проблема возникает, потому что дети, они же пожиратели и времени, и энергии, внимание. И всего, и финансовых ресурсов тоже. Но если мы говорим про отношения, я хорошо отношусь к детям, да, но они действительно очень много на себя берут. Здесь нужен какой-то компромисс. Человек, который сидит дома на протяжении 3 лет, это очень грустно.
Пружина очень-очень зажатая, которая может очень сильно выстрелить и...
Нужно находить варианты выходить. Плохо. Выходить, это может быть недолгие какие-то походы, да. Находить кого-то, кто может посидеть с ребенком, даже тот же самый муж. Договориться,
если ему 3 года, значит, как-то кнопки управления уже нащупаны, как ему управлять, что ему нужно. И я думаю, она может же посидеть с подружкой, а он может посидеть с ребенком.
Ну вот, да.
Я тут сейчас накидаю вам вариант.
Нужно позволить, прежде всего, самой маме себя отпустить. Да, то, что вот один вечер вы проведете с подругой или пойдете просто по магазинам одна. Потому что когда мама идет по магазинам с ребенком, то это особая как бы вот ситуация. Я помню, у меня была одна знакомая, у которой ребенок в каком-то в двухгодичном возрасте понял, что есть очень интересная игра в магазинах с мамой. Называется «Спрячься за ближайшее, ну, какое-то место». Вот. И с тех пор мама стала ходить в магазинах под чуть ли не пья какое-то лекарство, потому что это ты знаешь, что ты будешь квест по магазину, где найди он ребенка. Спрятался, да, и все люди, раскладывающие товары, тоже с тобой принимают участие, потому что он реально куда-то зарылся. Вот. Ну, о каком-то удовольствии здесь очень мало приходится говорить. Ты еще купить ведь должен что-то.
Это вот. Невероятно, мне кажется.
Поэтому пойти просто самому по магазинам, купить то, что тебе хочется, да, или просто побыть самим собой, посмотреть фильм, который тебе хочется. Ну, то есть это время нужно высвобождать. Я считаю, что раз в неделю, ну, это просто должно быть такое время. Раз в месяц это ты в ситуации такой крайней, когда вам совсем не к кому обратиться. И поверьте, муж, который остается с ребенком дома, для него это будет хорошо. И для ребенка будет хорошо. И для мужа будет хорошо. Он может почувствовать себя дома, но, скорее всего, они не сделают так, как вы хотите. Но это ничего страшного. Зато вернулась мама счастливая домой, полная сила для того, чтобы продолжать вот эту вот работу.
Причем, мне кажется, вот эта вот смена обстановки, вдохнуть-выдохнуть, она и на мужа, в конце концов, положительно скажется. То бишь, опять же, на их совместных отношениях это скажется лучше. То бишь, чтобы они были лучше в данном случае, может быть, нужно наедине чуть-чуть побыть, только не ему, как это обычно происходит, а ей. И тогда они могут, ну, более... когда спокойный, когда невозбужденный мозг, да. Вот это вот, когда у тебя все тебя там раздражает, еще что-то, когда ты выдохнул. Тогда, мне кажется, проще находить какие-то вот точки соприкосновения и конструировать, что, как вы можете это сделать. Может быть, втроем с ребенком, может быть, вдвоем или как бы что-то сделать.
Да, но я также, кроме этого, хочу сказать, кроме времени для вас, оно здесь обязательно просто, вот я рекомендую, должно быть время, когда вы вдвоем без ребенка. Это более сложная ситуация, потому что вам необходим третий, кто посмотрит.
Не у каждого есть бабушка в этом городе.
Да, не у каждого есть бабушка, но тем не менее есть способы решить это. Просто вот поставьте себе это как задачу.
Кинзания вроде называется, да? Когда оставляешь ребенка. А сам ходишь, ешь мороженое, пусть в радиусе 50 метров, но тем не менее наедине.
Можно и таким образом, но есть какие-то другие варианты, какие-то люди, которые могут помочь. У меня, например, вот один раз была такая ситуация, у меня третья дочка была маленькая, и я никак не разруливала с занятиями. И оказалось, что в соседней квартире есть соседка, которая на пенсии, она сидит дома, и у нее нету занятий. Я один раз обратилась к ней, потому что мне нужно было уже приходить домой, а я не могла, мне по работе просто никак. Я просила ее выручить, она сходила там, отвела ребенка на занятия и вообще сказала, если ты хочешь, для меня вообще это не проблема. Тем более мы живем вот через дверь, да, я пришла, мне даже заходить никуда не надо. И на протяжении какого-то, может быть, лет двух, она меня вот выручала, и я поняла, что она тоже чувствует, что она, с ребенком всегда какая-то энергетика есть, она там стала какие-то и конфеты покупать, у нее тоже жизнь стала расцвеченная какая-то. А мне-то как прекрасно. Вот. Так что, есть много вариантов, нужно только просто не думать, что это невозможно, а поставить по-другому вопрос, как можно это сделать.
Как сделать так, чтобы это стало возможным?
Да.
Находить. Потому что очень часто же мы вообще в любой схеме, когда начинаем что-то думать, мы порой начинаем себя, особенно как кто-то нам говорит что-то, мы начинаем блоки ставить, почему мы не можем. Угу. И мы почему-то с этой модели подходим к решению вопроса, то бишь к его закрытию. И вот, а можно же так, хорошо, как? Мы сейчас не делаем это как за все, мы не принимаем, но как мы можем сделать? И вот, знаете, как в бизнесе, да. Ты какие-то шальные решения принимаешь, и они приносят тебе потом финансовый какой-то прирост. И вот, и как мы можем сделать? Так, попробовали, это не пошло, и какой-то вариант из них сработал, пусть он будет 16-й, но зато он вам жизнь скрасит.
Так что мы вам желаем успехов на этом поприще, чтобы вы имели возможность отдохнуть, но и качественное время с мужем, оно отсюда будет проистекать.
Татьяна, спасибо, надо в наглую бабушек запрягать, ибо они уже не те бабушки, что были раньше. Все при своих интересах занятые, пишет нам Наталья.
Если есть бабушки, я считаю, что бабушки просто для них общение с внуками это тоже, знаете, это очень важная смыслообразующая вещь. То есть бабушки уже настроены на передачу своего знания, своей любви, а дети это как раз то, что они требуют вот этого всего. То есть это просто вот через поколение они просто обожают друг друга, проводят время. И более того, доказано, что наличие бабушек или дедушек в жизни ребенка приводит к тому, что он становится более творческим человеком. Я, по-моему, уже об этом говорила на какой-то из передач. То есть это и благотворно сказывается на ребенке тоже, очень благотворно.
Вообще, мне кажется, это эмоционально продлевает жизнь, скажем так, продлевает эмоциональную жизнь бабушки. Потому что когда у тебя есть там условно у кого-то телевизор, там твои коллеги по цеху, там бабушки тоже, там, такие прям с твоего подъезда или соседнего, это одна история. А тут, получается, есть человечек, который тебя из зоны комфорта вытаскивает, но это, мне кажется, то самое время, когда ты сначала выходишь, но всегда же тебе дискомфортно, когда тебя вытаскивают из твоей зоны комфорта, но потом ты начинаешь видеть там плюсы. Ты начинаешь рассказывать какие-то истории, вспоминать что-то, ты эти слышишь диалоги детей, и порой моя мама рассказывает о внуке, старшего брата моего, внуках, и они, говорит, такие порой вещи выдают, и ты думаешь, ты можешь это вообще записывать и выкладывать.
Наслаждаться процессом. Порой, когда мама с папой тесно связаны рамками, то, что нужно зарабатывать на жизнь, нужно много чего делать, не так много наслаждения получается, больше это воспринимается как заботы, но, конечно, дети приносят очень-очень много радости в жизни и бабушек, и взрослых, и, между прочим, в жизни пап тоже. Когда папа наконец-то раскусит, что вообще это очень прикольно, и когда он занимается с ребенком, он может играть во все что угодно.
А вот тут продлевает детство.
Да.
Отцы. И, в смысле, и... не эмоционально говорит, а вот просто твое детство, которое у тебя было другое, и с деревянной игрушкой на шнурке, то здесь конечно. Оно другое, и ты полное право, у тебя есть все вообще основания вот играть в это. Вот.
Более того, жена не только не будет порицать тебя за это, она еще будет одобрять. Хвалить, она будет говорить, какой
бросайте
ты крутой.
Бросайте танки, берите.
Да. Так что папы вообще прекрасные в общении с детьми, и надо просто вот... мудро созидать так, чтобы все были подключены к процессу ну, вот, общения. Но вместе с тем мы говорим о качественном времени между мужем и женой, да, это должно быть какое-то выделенное время, поэтому его нужно как бы вот, ну, нужно простроить, мне нужно организовать.
Мне иногда кажется, что женщина в семье, жена в семье, она как политик. А, ты, конечно, можешь ссориться, но ты понимаешь, что это приведет к тебе... ну, на шага три назад. Тебе не нужно ссориться, тебе нужно договариваться. Ведь путем разных каких-то вещей иногда это бывает манипуляции, когда вот оттуда, мне кажется, все эти прибаутки, что он голова, она шея, куда хочу, туда верчу. И вот, мне кажется, и в этом есть доля истины, она, ну, положительная. В смысле, что порой мужики, они такие в каких-то, не всегда, но в каких-то сферах более брутальные такие, закрытые, еще что-то, а ты можешь как-то хитро, ну, какой-то лисий подход, но тем не менее, в смысле, он тоже может дать плоды.
Ну, я бы не согласилась с таким Нет? оценочным суждением, да?
Оно 100% оценочное, да. Я не говорю, что это правда, это вот мое какое-то заключение.
Но у женщины есть другие механизмы смягчить ситуацию и через какие-то...
Однако же смягчить ситуацию. Все равно мы говорим о положительных манипуляциях. Вы все равно на моей лодке, и мы плывем, куда я хочу. Вот. Зоя нам пишет, Зоя Морозова. «Как заинтересовать мужчину и не надоесть ему? Часто веду себя открыто, и через какое-то время от меня отворачивается. Играть в манипуляции? Вот тут как раз.
Про манипуляции. Ну, мне кажется, что мужчинам нравятся люди, которые интересны, у которых есть какая-то своя жизнь, да, у которых есть интересы. И они двигаются, они развиваются. То есть, ну, как бы не только мужчинам, всем нравятся такие люди.
Всем нравятся
которые,
интересные люди.
Которые сидят и бубнят, и говорят, что у меня ничего нет, ничего не происходит, ничего не делают. Они никому не нравятся, такие люди. Поэтому счастье в том, чтобы не просто быть открытым, а чтобы вот когда в вас человек заглянул, там было что-то интересное. Ведь открытость — это только приглашение, да? Только люди фиксируют, что вот человек готов. Пойду посмотрю, пришел, там ничего нет. Ну, что открывали дверь, это называется. Да? Жить жизнью в полном смысле слова, развиваясь, насыщенный, интересный, понимая, что вам нравится. Потому что иногда у женщины есть вот ощущение острое, что вот дефицитности, что она не может быть счастлива, пока нет вот рядом вот этого другого человека. Как будто вот этот другой человек, мужчина, он счастье приносит. Ну, конечно, его внимание приятно, да, но счастье и наполненность ваша, она зависит от вас. Чем вы живете?
Насколько вы полноценные сами по себе,
да,
в отдельности.
Да, какие у вас интересы. И это, наоборот, притягивает мужчин гораздо больше, чем просто вот царевна, которая сидит в башне, до которой нужно допрыгнуть, а до этого у нее жизнь никакая. Вот допрыгнул, ее вытащил, и вот то на жизнь началась. Ну, часто бывает, ну, по-другому совсем.
Елена пишет нам, как найти к мужу подход, если он не считается с моим мнением вообще и делает это по-своему, даже если это ошибочно.
Угу. Ну, это грустно, что так. Ну, раз уж мы продолжаем метафору Толи, которая здесь сказала, что...
Про лодку и плывем, или...
Про то, что женщины имеют возможности решить даже сложные ситуации, я вот так положительно это оформлю, да. Ведь когда-то вы же заинтересовали его, когда-то же он обратил на вас внимание, когда-то он нашел что-то интересное, когда-то он решил с вами связать свою жизнь. Что-то между вами тогда происходило, какая-то химия. Часто эта химия перестает происходить, потому что просто реально нету сил. Все силы ушли на работу, все силы ушли на детей. Вот должен быть процесс какого-то восстановления сил, и тогда воспоминания, может, к чему-то нужно вернуться. Может, были тогда вещи, которые ушли из вашей жизни, к ним можно вернуться. Ну, или найти что-то другое. А здесь вот действительно очень нужен женский подход, женская такая проницательность эмоциональная. На какие
Уходим
вещи...
Уходим от манипуляции. Вот женская проницательность. Вот. Мне да. кажется, вот оно положительное.
Женщины иногда чувствуют, что надо сделать. Угу. Да? И если вам от мужа что-то надо, вы всегда знаете, что нужно сделать, чтобы этого добиться.
Вот, и это ни в коем случае не манипуляция, это просто женская проницательность.
Ну, в этом случае это может быть по-другому, да? Но я просто говорю, что женщина иногда, когда ей нужно, например, раскрутить мужа на что-то, она может это сделать. А когда ей нужно организовать время для совместного времяпровождения, у нее ступор.
Теми же инструментами не пользуется.
Да. А почему? Потому что это то, что, ну, то, что работает, да, как правило, это включает какую-то позитивную поддержку мужу, да, включает какую-то заботу о нем. Ну, и муж, как правило, на это откликается.
Ракушка
говорит, ну, что тебе нужно, да? Но только здесь вы не для себя просите, вы просите для того, чтобы у вас какая-то была позитивная возможность пообщаться, да, поговорить.
Не за себя прошу, за нас.
Я вот, например, наоборот сталкиваюсь с другой ситуацией, что очень часто мужчины абсолютно отчаявшиеся получить какое-то внимание от жены. Она занята, там, кружок по фото, мне еще и петь охота. А он, значит, просто ходит на работу, возвращается домой. Он уже, он проявлял какие-то, ну, там, да, желания, там, предложения. Но потом уже отчаялся, потому что жена, она там живет в своем каком-то мире, да, а он здесь сидит в своем. Вот хотелось бы, чтобы эти миры как-то вот взаимно обогащали друг друга.
К слову про отдельные миры. Нам Надежда пишет: «Живем как соседи. Он свое все сам, я свои дела сама». И она с детьми. Общего ничего не делаем. Написано, как написано, так и читаю.
Фактура одна такая.
Ну, да. Тут просто эмоциональный больше порыв, нежели чем... Сейчас мы по-русски будем разбирать.
Да. Ну, Надежда, вот мне как-то кажется, что это дефицитная семья. Да? Вот что-то не хватает. Не хватает какой-то эмоционального какого-то вот движения между вами. Это еще один момент, который я хотела подчеркнуть, когда мы говорим о качественном времени. Качественное время все-таки предполагает какую-то эмоциональную связанность. Это когда мы встречаемся и задаем друг другу вопрос: «Дорогой, ты как живешь?» И задаем его не из-за того, чтобы просто вот задать вопрос. Да, ну все нормально, да? Ну а как нормально? Ну что в твоей жизни происходит? Я не знаю, что у тебя происходит, да? И часто как раз инициатором таких разговоров является именно женщина. Потому что мужчины, ну, они не очень себя уверенно чувствуют на таком эмоциональном поле, да. Это какие-то особенные моменты, когда вы проявляете заботу к мужу, да, когда вы говорите, можете, что помочь нужно, да, или ободряете его, потому что мужчины, ну, их нужно ободрять, да. И это хорошо, когда
я подтверждаю,
есть похвала, научные. Есть похвала, да, есть какая-то забота, есть какой-то восторг. И жена говорит: «А ты у меня самый крутой, да, я тобой горжусь». Мужчин всегда это, ну, это им нужно, они это подпитывают.
Стимулирует.
Да. Подумайте, ну, в каком моменте вот эта потеря произошла, да. Может быть, вернуться к предыдущим вещам, которые были частью вашей обычной жизни. Но, как правило, это время вместе, которое вы проводите. Вот если много детей, то отдельно от детей. Но пригласите мужа на свидание, в конце концов.
Угу.
Когда-то же это было частью жизни.
Когда-то
вы ради
же
этого
это было актуально в вашей
свидания
паре.
Неслись там непонятно куда, да, и проводили какие-то, встречались, тратили деньги, и вы считали, что это отдых. Да, а теперь вот вы рядом, и вообще никакого отдыха.
Из своего опыта могу сказать, был момент, когда мы что-то вот прям совсем не согласились, причем в разные стороны не согласились. У нее свое какое-то было представление, у меня свое, и, можно сказать, прям поругались. Вот, с супругой, и проходит какое-то время, ты работаешь на свадьбе, все, ну, то бишь, вы в разных местах. Потом ты заходишь в какую-нибудь десертную такую кафешку в центре, извинишь, говоришь, приезжай. И вы даже вот в какой-то момент вы даже не разговаривали, потому что, ну, вот это вот период санкций друг к другу там и прочие претензии. Ты говоришь просто: приезжай, куда? Ну, там вот туда-туда. А зачем? Я говорю: просто посидим, поговорим. Все, очень быстро прилетает, мы кушаем эти десертики, пьем кофе, общаемся, и все становится все хорошо. И, может быть, дома так быстро бы вот это примирение не произошло, а ты, получается, ну вот вы в ссоре, а ты ее тут на свидание зовешь.
Да, это прям вообще козырная карта.
И получается, это очень сильно обезоруживает второго врага. Человека. Ну как вот к нему, я, может, не понимаю всех механизмов, как там голова женская устроена, но как ты можешь, когда вы же в войне, а тут к тебе тут вот так, с таким подходом, ну и ты открываешься, просто потому что иначе не можешь, потому что, ну как ты... Запирается у тебя вот это воинственное какое-то отношение, и ты начинаешь тут же искать точки соприкосновения, и почему-то находишь, даже в те моменты, когда их вроде бы не было, все уже. Но ближайшие несколько дней или там день.
Очень хорошо, наверное, в каком-то заключении нашего разговора...
Ого, целых 49 минут!
Да, подвести итог и решить, что вот это качественное время, оно нужно для того, чтобы была ваша совместность. Хорошо, чтобы вы проводили время вместе. Пусть это будет своего рода свидание. Нацельтесь на эти свидания. Назначите их, запланируйте.
Пусть это будет корявое. Попробуйте с корявого свидания.
Решите, что вы там будете делать. Да? И начните с какого-то определенного шага, чтобы ваша семья становилась все крепче и крепче.
Ну, и это была «Формула семьи». С вами была Татьяна Горбунова. Горбачева и Анатолий Чепенко. Всего доброго.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.